Глава вторая. Пусть консулы позаботятся о том, чтобы республика не понесла никакого ущерба. В 2 часа ночи, через день после присоединения Югославии к странам ОСИ, войска главкома ВВС генерала Душана Симовича с помощью инструкторов Intelligence Service, руководимых генералом Мирковичем, захватили дворец князя-регента Павла, радиостанцию, телеграф, канцелярию премьера Цветковича и привели на трон молодого короля Петра II. В 6 часов утра в помещении генерального штаба собрались все лидеры переворота. Бессонная ночь высинила лица. Глаза заговорщиков запали и блестели тем особым лихорадочным блеском, который проявляется на рассвете в серых сумерках, после часов любви или творческой удачи. Симович медленно обвел взглядом лица своих сподвижников: Слободана Ивановича, профессора Белградского университета, идеолога великосербской философии, яростного, несмотря на свой возраст, спорщика, известного всей стране председателя сербского клуба, Бранка Чубриловича и Милоша Тупанянина, Милана Грола и Божидара Владича, Мишу Трифуновича и Мирка Костича. Он переводил взгляд с одного лица на другое, медленно, словно наново оценивая своих друзей, представляющих разные партии, разные общественные интересы, разные возрасты, но одну народность — сербскую. Разглядывая лица своих товарищей по перевороту, Симович думал о том, что самое трудное, видимо, должно начаться сейчас, когда предстоит сформировать кабинет, распределить портфели и определить политику на ближайшие недели. Не месяцы, даже и уж тем более не годы. Сейчас, когда власть в Белграде перешла в его руки, когда офицеры ВВС заняли все ключевые посты в Сараеве и Скопле, ситуация в Загребе продолжала быть неясной. Лидер хорватской крестьянской партии Владко Мачек, являвшийся первым заместителем премьера Цветковича, активный сторонник Берлина, хранил молчание, к телефону не подходил, предоставив право вести переговоры своему заместителю Ивану Шубашичу, хорватскому губернатору. От позиции Мачека зависело многое. Он был неким буфером между королевским двором и хорватскими националистами, усташами, требовавшими безоговорочного отделения Загреба от Сербии. Впрочем, являясь убежденным монархистом, Мачек, как думал Симович, не решится выступить против нового короля, обратившегося к народу с речью по радио. Петр II много говорил о единстве сербов и хорватов. Без согласия Мачека генерал Симович пошел на решительный шаг. Он принял это решение сразу же, как только регент Павел уехал из королевского дворца. Новый премьер решил объявить Мачека своим первым заместителем, не получив даже его формального на то согласия. Сейчас это его решение должно быть утверждено, а уж будучи утвержденным, проведено в жизнь любыми способами. Мачек был нужен в прежнем кабинете как символ верности хорватов югославскому королю. Еще более нужен он сейчас из-за давних своих связей с Берлином.
«Господа, друзья мои», — глухо сказал Симович. Он хотел откашляться, потому что голос сел во время ночных бесконечных разговоров по телефону с командирами воинских частей, которые занимали узловые коммуникации. Но ему показалось, что кашель этот будет дисгармонировать той торжественной тишиной, которая стояла в прокуренном зале. «Господа», — повторил он и напряг горло, чтобы голос звучал ниже и значительней. «Князь-регент отстранен от власти. Здесь, в этом здании, 2 часа назад, правительство Цветковича низложено. Со всех концов страны приходят вести о том, что армия берет власть в руки, не встречая сопротивления. Его Величество, король Петр II, поручил мне сформировать кабинет. Однако, поскольку здесь собрались представители разных партий, я хочу, чтобы не монарх, а вы назвали имя кандидата на пост премьера».
«Симович! Душан Симович! Генерал Симович! Симович!»
Почувствовав холодок в груди, высокий холодок счастья, Симович закрыл на мгновение глаза, прикоснулся пальцами левой руки к переносию, словно надевал пенсне или вытирал слезы, точно и не поймешь. Все события сегодняшней ночи ушли в прошлое. Они, эти события, имели 2 стороны. Одну, которая будет принадлежать истории, и вторую, которая обязана быть забытой, когда Симович, услышав от своего друга Бори Мирковича это короткое и страшное «пора», побелел, сел в кресло и тихо сказал:
Может быть, рано?
Никто не имеет права знать, как Боря Миркович кричал на него всего 6 часов назад. «Тюфяк, трус, баба! Ложись в постель и жди, когда я позвоню тебе и поздравлю с победой! Иди, спрячься у жены под юбкой!»
Никто не имеет права знать, что он ощутил паралич воли, страшное состояние отсутствия самого себя. История обязана помнить, что он, именно он, а не Боря Миркович, сказал по телефону срывающимся шепотом дежурному по гарнизону: «Выполняйте приказы, которые вам передают от моего имени». Больше он не мог произнести ни слова. Начался приступ стенокардии, и он просидел всю ночь в кресле, пока Миркович валил премьера Цветковича. Но все знают, что приказ отдал он, Симович. Все знают, что из его кабинета прозвучал приказ, и было сказано первое слово, а первое слово всегда остается в истории. Поэтому-то Боря Миркович сейчас наводит порядок на улицах, а он, Симович, формирует кабинет. Генерал еще раз оглядел собравшихся и тихо сказал: «Прошу голосовать, господа».
«Единогласно. Благодарю вас.
Позвольте мне предложить кандидатуры военного министра и министра внутренних дел, господа Ильич и Будиславлевич. Нет возражений?»
«Единогласно. Благодарю вас.
Теперь вопрос о моем первом заместителе. Я думаю, не будет возражений, если этот пост будет предложен Владко Мачеку».
«С ним уже был разговор об этом?» — спросил Чубрилевич.
«С ним поддерживается постоянная связь», — солгал Симович и вдруг ощутил каждой своей клеточкой, почувствовал гордость за то, что он, именно он, вправе давать такие тонкие ответы, которые могут вызвать лишь молчаливое несогласие, но которые в силу того, что произошло здесь только что, не подлежат обсуждению, а уж тем более не могут быть подвергнуты открытой обструкции. И будто поняв это свершившееся, министры быстро переглянулись, но слова более об этом не произнес никто. Премьер ответил исчерпывающе ясно. Протокольная авторитарность, заложенная в сознании высших правительственных чиновников, являясь фактом типическим, хотя и загадочным, объяснить это можно лишь тем, пожалуй, что каждый из них готовит себя к замещению лидера и проигрывает в сознании возможность того или иного допуска в поведении, проецируя этот допуск на себя, помогла Симовичу в первый же момент, и он посчитал это победой, тогда как на самом деле это было поражение. Когда у лидера появляется уверенность, это мое мнение, а любое иное неверно, тогда на смену дискуссии приходит директива, а еще хуже приказ, который хорош лишь в армии, да и то в определенные моменты. «Господин премьер», — сказал Миллангрол, — «к нам звонили из 7 посольств, осаждают журналисты, аккредитованные в Белграде. Главный вопрос, который всех волнует, это вопрос о будущем министре иностранных дел. Я хочу предложить кандидатуру нынешнего посла в Москве Милана Гавриловича. Думаю, что назначение министром человека, успешно работающего в Москве, старого друга Великобритании, внесет определенное равновесие в баланс политических сил как в стране, так и за ее рубежами».
«Гаврилович отсутствует, а новый министр должен сейчас немедленно объявить миру, куда он поведет внешнюю политику страны. По дороге войны или по дороге мира?» — сказал Тупонянин.
«Конечно, по дороге мира», — сказал Симович, — «если только эта дорога не перегорожена сегодняшней ночью».
«Какой мир?» — Тупонянин ударил костяшками пальцев по столу. «О каком мире идет речь? Это глупость! Надо смотреть правде в глаза! Мы были участниками национальной революции, а за ней обязана последовать национальная война!»
«Я предлагаю голосовать», — сказал Симович. «Кто за то, чтобы наш кабинет сейчас же из этого зала немедля ни минуты провозгласил политику мира?» «Против 2, большинство за».
«Немцы верят лишь одному Цинцармарковичу», — сказал Костич. «Ради сохранения мира, ради того, чтобы договориться с Берлином, я бы считал целесообразным предложить Цинцармарковичу портфель министра иностранных дел».
«Тогда давайте вернем и Цветковича», — воскликнул Тупонянин. «И скажем немцам, что мы сегодняшней ночью просто пошутили. Это их вполне устроит».
«Профессор Нинчич — великолепный специалист в области международного права», — сказал Слободан Иванович. «Он вне блоков, и немцы ни в коем случае не заподозрят его в коалиции с левыми силами. Я считаю, что его кандидатура будет самой приемлемой на пост министра. В такие сложные моменты, какой сейчас переживает наша Родина, чем спокойнее имя внешнеполитического лидера,
Чем, если хотите, безличностней он, тем лучше для дела, ибо наши контрагенты будут относиться к его позиции как к общей позиции кабинета.